Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.
Доброе утро. Сегодня 5 августа. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Начну с главной международной темы последних часов – взрыв в ливанской столице. Итак, число жертв по официальным и явно пока неполным данным. К этому утру уже не менее 78, пострадавших 4000 и неуказанное число пропавших без вести. Власти страны уверяют, что на портовом складе взорвалась аммиачная селитра, конфискованная таможенниками еще 6 лет назад. Минфин предлагает сократить расходы на содержание Госдумы и Совет Федерации почти на 2 миллиарда рублей в ближайшие 3 года. Также ведомство считает возможным уменьшить финансирование деятельности премьер-министра, его замов и аппарата почти на 700 миллионов. На 500 миллионов с лишним может быть урезано содержание Счетной палаты. При этом расходы на деятельность президента и его администрации Минфин предложил в ближайшие 3 года увеличить. Но, правда, скромно, суммарно всего на 117 миллионов. Ежедневная статистика. Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки, сообщил оперштаб. Таким образом, в городе общее количество жертв эпидемии достигло отметки 4521. По России в целом цифра постепенно приближается к 14 500. Вопрос об отставке главы РУСАДА Юрия Гануса может быть поднят сегодня на заседании НАБСовета организации, утверждают источники РБК. Формально РУСАДА собирается по требованию Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, чтобы обсудить аудит агентства, который, по версии главы ОКР Позднякова, выявил в деятельности РУСАДА существенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности. Сегодня в Москве пройдут 2 заметных судебных заседания. Во-первых, в Пресненском райсуде должно начаться рассмотрение по существу дела актера Михаила Ефремова. Его обвиняют в совершении ДТП со смертельным исходом. Ну и кроме того, в Мосгорсуде сегодня рассмотрят вопрос о продлении срока домашнего ареста основателю «Беринг-Восток» Майклу Калви.
Первым делом.
Теперь к основным темам. Что же рвануло в Бейруте? Этот взрыв в порту видели, наверное, уже все, и о причинах произошедшего версии появляются разные. Власти Ливана уже глубоко ночью вроде бы пришли к единой версии. Это была аммиачная селитра, которая по какой-то причине хранилась на портовом складе с 2014 года, и было ее там 2750 тонн. Сама трагедия, по данным местных СМИ, могла произойти из-за халатности при проведении на складе сварочных работ. Однако сомнения в этой версии про взрыв селитры посеял Дональд Трамп. Он этой ночью сказал, что ЧП в Бейруте, скорее всего, было некой чудовищной атакой. Некоторые наши генералы полагают, что это было именно так, это не похоже на производственный взрыв. Они знают лучше, чем я. По их мнению, это была атака, какая-то бомба. Американский президент ни на кого по имени не сослался, после чего, также с указанием на анонимных американских военных, телекомпания CNN заявила, что они не знают, о какой атаке говорит президент, и у них свидетельств нападения нет. Кому верить, решайте сами. А мы спросили эксперта-взрывотехника Дмитрия Симкина, что это могло быть. Он отвечает, судя по картинке, точно не пиротехника и не боевые взрывчатые вещества.
Если вы посмотрите любые взрывы складов пиротехники, то или боеприпасов, то происходит разлет осколков, которые светятся, горят. То есть такой салют своеобразный. Это не пиротехника, это, скорее всего, портовый склад, где было сконцентрировано набор веществ, которые приводят в распыленном состоянии к объемному взрыву. То есть это объемные взрывы. То есть если вы посмотрите, вы найдете очень такую близкую, похожую позицию, как работают вакуумные бомбы. То есть первый заряд распыляет вещество, второй его детонирует. Это абсолютно не бытовое. Бурый цвет не выделяет ни одни бытовые вещества. Это, скорее всего, химический какой-то был препарат, заскладирован на территории этого склада. А бурый оттенок, это говорит о том, что это не боевое вещество, что это какое-то вещество. То есть мы гадать можем здесь на пальцах. То есть это говорит о том, что это не боевые вещества. То есть когда взрывается бомба, она не выбрасывает копоть.
Гид в Бейруте. Екатерина живет на другом краю города, но вчерашний взрыв не заметить было невозможно, говорит она.
Я находилась дома. Мы просто сидели, смотрели телевизор. И такое было ощущение, что это землетрясение. То есть здание начало качаться, никаких звуков не было, но здание качалось однозначно. Ну, мы, естественно, встали по побежали на выход. В этот момент произошел взрыв. Взрывная волна дошла до нас, выбила стекла. Вот во всем здании выбиты стекла. Здание находится в нескольких километрах от центра взрыва, но в Бейруте. То есть взрыв был как бы в северной части, мы находимся в южной части. Но ощутили очень сильно.
Бейрут на 2 недели объявлен зоной бедствия. В стране объявили 3-дневный траур. Уже несколько государств Ближнего Востока пообещали направить в Ливан помощь. Об аналогичных планах объявили США, Франция и Австралия.
Первым делом.
Александр Лукашенко сказал даже больше, чем многие ожидали. Выступление белорусского президента, в котором тот сетовал на то, что отношения с Москвой уже не те, стало весьма симптоматичным. Как и анонсирование учений резервистов в соседней с Россией Витебской области – и высказывание Лукашенко насчет оппозиции. Готова ли Россия к тому, что в союзном государстве сменится власть? Скорее нет, чем да, считает Георгий Бофт.
Теперь становится вполне очевидно. 9 августа, когда пройдут президентские выборы в Белоруссии, ничего не кончится, а все только начнется. Значительная часть общества не согласится с тем, как подсчитают голоса в пользу Лукашенко. Последуют многотысячные протесты не только в Минске, но и по всей стране. И это станет главным испытанием на лояльность Лукашенко силовых структур. Потому что можно разогнать легко 1000 человек, с некоторыми трудностями 10 тысяч, но 50 или больше тысяч, если выйдет столько людей, разогнать силой уже станет практически невозможно. И это станет началом конца 26-летнего режима. Сразу возникнет вопрос о том, на кого будет ставить Москва в случае серьезных проблем у Лукашенко. И сможет ли она повлиять на ситуацию в свою пользу, в том числе в сторону ускоренной интеграции. Наша внешняя политика в отношении подобных режимов традиционно такова, что их смена всегда происходит для нас неожиданно. А своих людей, выдущих на смену новых элитах, либо мало, либо вовсе нет. Не в наших правилах также заранее выстраивать, ну так, на всякий пожарный случай, которым тут как раз сильно пахнет, связи с той же оппозицией.
Георгий Буфт.
Первым делом.
И в продолжении белорусской темы россиянам попасть в братскую, или, как там теперь Лукашенко говорит, партнерскую республику стало очень сложно. С нашей стороны границы досконально проверяют документы, которые подтверждают необходимость выезда в Белоруссию, а оснований немного. Вид на жительство, приглашение учиться, работать, лечиться, или же поездка к ближайшим родственникам. Это родители или дети. И это не формальность, людей правда разворачивают, говорит директор по маркетингу перевозчика «Эколайн» в России Андрей Волков. Его компания занимается автобусными перевозками.
Отказы начали получать те люди, которые не очень внимательно восприняли информацию о том, какие документы нужно иметь с собой для пересечения. Мы, как транспортный перевозчик, при продаже билетов информируем всех, с какими целями можно выехать за пределы Российской Федерации. И при посадке в наш автобус мы еще раз спрашиваем наших пассажиров, есть ли у них на руках эти документы. Если их нет, то мы предупреждаем, что вам, скорее всего, будет отказ, и лучше отказаться от поездки прямо сейчас. Стоимость билета мы вам вернем.
Надо заметить, что ограничения эти действуют только со стороны России и формально были введены уже давно в связи с коронавирусом. Но до прошлой недели, до истории с задержанными в Минске россиянами, граница по факту была почти прозрачной. Теперь не так. И надолго ли новое положение, непонятно.
Первым делом.
Давайте зафиксируем цены на нефть по состоянию на это утро. Brent 44,5, WTI 41,70. Можете даже записать себе в мобильник, а вечером сравните. Возможно, будут большие движения. По крайней мере, именно по пятым числам Саудовская Аравия публикует ценник на нефть. Но в этот раз, если верить источникам Bloomberg, страна может и подождать до конца недели. При этом на рынке активно идут разговоры, что саудиты возьмутся за старые и снова будут демпинговать, что, по идее, снова обвалят цены на черное золото. В пользу панической версии говорит и то, что нефтедобывающие страны с августа начинают наращивать добычу. Это предусмотрено соглашением ОПЕК+. Якобы Эр-Рияду придется торговать дешево, чтобы иметь долю на рынке побольше. Правда, ведущий аналитик фонда «Нацэнергобезопасность» Игорь Яшков такую перспективу не верит.
Мы скорее будем наблюдать такие циклы, что спрос восстанавливается, цена подрастает, потом ОПЕК плюс увеличивает квоты на добычу, цена отскакивает назад. А потом опять же спрос догоняет эту тенденцию, и все происходит по новой. Как бы опять цена начинает подрастать, ОПЕК плюс поднимает добычу, и поэтому мы, наверное, все-таки будем и топтаться в этом коридоре где-то примерно $40-50 за баррель довольно продолжительный период времени.
Все эти рассуждения, разумеется, подразумевают, что мир постепенно приходит в себя после пандемии, и потребность в топливе будет только расти. Но при этом разговоры про вторую волну коронавируса тоже не утихают, и если вдруг она будет, ситуация может оказаться для нефтяных цен совсем другой.
Первым делом.
Грабеж средь бела дня. Президент США, не стесняясь, поставил ультиматум китайским владельцам TikTok: либо вы продаете бизнес американской компании, либо мы вас блокируем. Время пошло. Китайская пресса кипит, кричит про рейдерский захват, а наблюдатели по всему миру обсуждают, что Пекин может сделать в ответ на неприкрытую попытку отжать один из лучших стартапов на рынке. И пока получается, что у инструментов у КНР немного. Разве что зеркально закрыть на своей территории американские заводы, например, Apple, после чего лишиться прибыли и рабочих мест, а заодно получить от Вашингтона новый экономический удар. Действием США совершенно при этом не удивляется финансовый консультант и трейдер Дмитрий Пушкарев.
Всю жизнь этим и известны, что они используют все свои возможности, которые они имеют. То есть для американцев главный бизнес, а мораль и нравственность – это вторым вопросом. Поэтому ничего здесь такого удивительного, просто Трамп уже человек пожилой, у него нету очень много времени на то, чтобы какие-то там политические реверансы делать. И он говорит прямым текстом. Поэтому оскал капитализма есть, и это не первый их такой вот шаг. Просто раньше это все было более политкорректно, сейчас пожестче.
Очень много по поводу оскала капитализма может, конечно, сказать Олег Дерипаска. Комментируя ситуацию с TikTok, он написал в своем телеграм-канале следующее. Американцы в наглую отжали бизнес у продвинутой китайской компании, также пытаются отжать газ у российских акционеров с молчаливого согласия ЦБ РФ. А потом пояснил, ЦБ РФ не только не противодействует санкциям, накладываемым Минфином США на российские компании, а фактически следит, чтобы российские банки им следовали, якобы в целях избежания вторичных санкций. Конец цитаты. Это Дерипаска еще про ситуацию с «Русалом» не стал вспоминать.
Первым делом.
Что ж, у меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст». Наш следующий выпуск завтра утром.
«Первым делом». Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.